Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, дорогие друзья радио «Радонеж». У микрофона протоиерей Михаил Дудко, настоятель храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, что подвязан в Китай-городе. Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы, на те вопросы, которые уже пришли сюда по интернету, по электронной почте, и вопросы, которые вы сможете задать по нашему обычному телефону. Сейчас время подготовительное к Великому посту. Вполне возможно, что вас будут интересовать те вопросы, которые как раз к этому Великому посту и относятся. Я забыл вам сказать телефон прямого эфира. Это код нашего города, Москвы, то есть 495. И сам номер телефона 959-5939. 959-5939. Я буду время от времени повторять этот номер телефона, с тем, чтобы вы могли, имели возможность его записать и позвонить в прямой эфир, который сегодня я провожу здесь, в эфире радиостанции «Радонеж». Итак, я напоминаю еще раз, что время это, и вы хорошо все это знаете, время подготовки к Великому посту, поэтому вполне возможно, что вас будут интересовать вопросы и проведения Великого поста, и настоящей подготовки к Великому посту, и смысла этого Великого поста. Где бы я ни появлялся, вот в эти предварительные недели, везде эти вопросы сейчас в это время как раз наиболее актуальны, и их как раз чаще всего задают те люди, которые поистине беспокоятся о спасении своей души, о том, каким образом приспособить календарный церковный год к своей жизни. И, конечно, вопросы эти решаются зачастую индивидуально, но все-таки есть и нечто общее в решении этих вопросов. Так что давайте вместе с вами поразмышляем о том времени, которое мы переживаем сейчас, о времени, которое, если можно так выразиться, вырвано из времени, вырвано из вот того потока текущих событий, которые, конечно, каждый из нас чувствует, и который мимо нас несется, проходит, не успеешь оглянуться, а уже настал другой год, потом другое десятилетие. Мы все помним, почти все из наших радиослушателей старшего возраста, как проходит не то что десятилетие, а столетие на наш период нашей жизни. Выпала смена даже тысячелетия. Было прошлое тысячелетие, стало это тысячелетие. Все течет очень быстро. Но церковь, она та же, что была при святых апостолах, при великих учителях церкви, Иоанне Златоусте, скажем, Василии Великом, Григории Богослове, та же, что была при равноапостольном князе Владимире, который принял христианство у нас на Руси, ну и та же, что была при всех тех святых, которых явила русская церковь на протяжении всего тысячелетия, сейчас уже больше даже, своего существования. И в особенности, конечно, мы имеем в виду мучеников, новомучеников, исповедников российских. Тоже время богослужебное окружало и их. Точно таким же образом они готовились к наступлению Великого Поста. И если сегодня вот неделя, которая называется «Пестрой», она не сплошная уже, как прошлая неделя Матрея Фарисея. Мы знаем, что дальше будет Масленица. И все это готовит нас к вступлению в Великий Пост. Несколько недель подряд мы к нему готовимся. И готовимся, конечно, не тем, чтобы напоследок побольше поесть жирной пищи, мясной пищи. Через неделю это будет уже блины, будет пища такая без мяса, но, тем не менее, достаточно такая калорийная. И только потом мы уже, наконец, начнем поститься. Правильный ли такой подход? Ну, каждый из нас, конечно, скажет, что по зрелом размышлении, что подход этот неправильный, что нужно, конечно, начать поститься уже заранее, надо готовиться заранее. Но вот так у нас, к сожалению, часто получается. Итак, телефон прямого эфира 495-959-5939. 959-5939. Вот не успел я объявить этот номер, как уже звонок у нас есть. Здравствуйте, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, дорогой батюшка, меня Дмитрий зовут. Вот, знаете, бывает, спрашивают перед Великим Постом, и вот во время поста сосредоточиться на пищевом именно аспекте. А в семье вот даже бывает так, что между родными разлад, и, мне кажется, самое первоочередное ведь примириться, попросить прощения со своими родными. Вот это вот самое главное. Вот что вы скажете, батюшка? Спасибо.
О, спасибо, Дмитрий. Да, это вы правильно, конечно, абсолютно говорите, что в посте главное это духовное, а не телесное. Но дело в том, что духовное довольно часто связано, напрямую связано с телесным. Некоторые христианские даже деноминации говорят о том, что пост – это вещь, ну, совершенно второстепенная такая. Они соблюдают не Великий пост, не любые другие посты. Самое главное, они говорят, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Да, это говорил пророк и псалмопевец Давид. Действительно, дух – это самое важное и самое главное, о чем нам надлежит заботиться. Ну, почему? По понятной причине, что дух же, он бессмертен, а тело наше смертно. И мы с возрастом все чаще и чаще вспоминаем эту истину. Тело смертно, дух бессмертен. Но надо заметить, что как раз пожилые люди, престарелые люди, как раз значительно больше прилежат именно буквальному такому соблюдению поста, телесному соблюдению поста. Ну, по крайней мере, так было в мое время. Хотя, казалось бы, уже вот это буйство плоти, оно осталось в прошлом, что и так уже довольно большое количество, наверное, и болезней каких-то телесных. И тем не менее, люди в возрасте, я заметил это по своему пасторскому служению, люди в возрасте постятся зачастую значительно более строго, чем постятся люди более молодого возраста. Очень часто приходится встречаться с старыми людьми, пожилыми, которые просят послабления на Великий пост, несмотря на то, что у них, множество, масса болезней. И тем не менее, каждый раз я им говорю, что болезнь уже вменяется в пост. Но каждый раз они подходят и заново просят благословения, воспринимая вот это послабление как некоторое снисхождение со стороны церкви, как то, чего не должно вообще-то быть, но то, что церковь дарует людям по немощи их. Поэтому, конечно, все это второстепенно, но телесный пост помогает. Помогает сосредоточиться, помогает сконцентрироваться на молитве. В идеале должно быть даже так, и я говорил об этом уже неоднократно и в эфире нашего радио, и в других передачах, говорил о том, что в идеале то, что приносит с собой пост, в том числе и Великий пост, это, конечно, особый такой пост, это удаление от обычных будней, от обычной жизни, и, может быть, самым важным сейчас, в особенности сейчас, кстати говоря, для нас, является удаление от скоромной пищи. Кто-то из диетологов, кажется, или врачей сказал, что пища стала самым доступным наркотиком. Действительно, посмотреть на людей, которые сейчас, ну, как правило, с излишним весом, во второй половине жизни, по крайней мере, посмотреть на людей, и становится понятно, что у них классическая такая зависимость от пищи. Как познается вообще зависимость от свободы? Зависимость возникает и диагностируется тогда, когда человек не может обойтись без чего-нибудь, без какого-нибудь вот наркотика, например, или в случае с пьянством без алкоголя, а в случае с перееданием от пищи. И мы все зачастую вот зависимы от этого, зависимы от пищи. И Великий пост дает нам возможность от этой зависимости, которая сродни иногда у некоторых людей алкогольной зависимости даже, избавиться. Люди едят, понимая, что это вредит их здоровью, например. То есть уже вес перехлёстывает через разумные какие-то рамки, и тем не менее люди продолжают есть, и есть, и есть, потому что они настолько привязаны к этой пище, что уже не могут от этого оторваться. Хорошо ли это? Вот из духовной точки зрения, и с физической тоже, с телесной. Ну, каждый разумный человек может ответить, что, конечно, это нехорошо. Так что церковь дает нам возможность, позволение даже, разрешение, ну, вот как-то избавиться от этой зависимости. С другой стороны, конечно, вот тот вопрос и то уточнение, с которым в эфир пришел наш дорогой радиослушатель, оно тоже абсолютно верно. Самое важное, в особенности это касается семьи, это сохранять дух мирен, быть мирными. И в том случае, если пища вдруг становится средостением, препятствием между, скажем, супругами, между людьми разного возраста, разных поколений, между сыном и дочерью, между сыном и родителями, например, между бабушкой и мамой и так далее, и так далее. Вы понимаете, о чем я говорю. То надо, конечно, выбрать дух мирен. Получится ли соблюсти этот дух мирен во время Великого Поста? Я, конечно, не знаю, потому что, как правило, ссоры являются гораздо более глубинный такой конфликт, который просто проявляется в спорах о пище, а на самом деле лежит гораздо глубже. Вот попробуйте перестать разделять членов семьи по тому, постится человек или не постится, и зачастую вы убедитесь в том, что ссоры-то никуда не ушли. Они остались, просто повод их изменился. То был повод, что зачем ты стараешься готовить себе отдельную пищу, или мне надоело готовить тебе отдельную пищу, а центр, фокус переместится на что-то другое. И чаще всего именно так это и бывает. Это во-первых. Во-вторых, довольно часто и наши родственники, и близкие, и знакомые испытывают нас. испытывает каким образом? Вот, скажем, известная история, и ее многократно рассказывают, забыв уже, может быть, о авторе этой истории, о том, что некий священнослужитель, кто-то из монахов, пришел к другому человеку, который не очень соблюдает пост, а ему приготовили курочку во время Великого Поста. Кажется, я читал это у митрополита Антония Суржского. И вот эта курочка, она последняя у человека, который приготовил эту трапезу. А призвал он священника для того, чтобы совершить какую-то духовную требу, или поисповедовать, или, может быть, отпеть даже кого-то, или осветить жилище. Одним словом, призвал по такой уважительной, хорошей причине. И вот после этого священник во время Великого Поста вдруг обнаруживает себя сидящим за столом, на котором единственное украшение этого стола – это вот жареная курица несчастная, которая бегала по двору до сих пор, и которая осталась последним, в общем, угощением этого бедного человека. Вот нужно ли священнику нарушать Великий Пост и есть эту курицу? Либо надо горделиво сказать: нет, я сейчас Великим Постом не буду вкушать мясного. Ну, тут как-то очевидно очень, что надо снизойти к человеку, к человеческой потребности, не обижать ни в коем случае его, и все-таки эту курицу, наверное, съесть. Так говорит, по крайней мере, митрополит Антоний Суржский. Я читал нечто похожее в книге о Силуане Афонском, нашем святом подвижнике. Он рассказывает о своем отце собственном, который чрезвычайно, надо сказать, был строг в соблюдении поста, что когда он пахал на поле, имеется в виду будущий подвижник Силуан Афонский, и отец пахал на поле, а сын его принес ему в постный день мясо подкрепиться, забыв, что это день постный. И отец съел. И только потом он сказал, я запомнил даже это выражение: ты знаешь, я ел это мясо как стерву какую-то. Стерва – это нечистое такое животное, да, змея какая-то или вот что-то такое. Ел так, но все-таки ел. И Силуан Афонский впоследствии вспоминал об этом поступке своего родного отца и говорил, что мне бы очень хотелось, чтобы мой духовный отец был столь же снисходителен ко мне, как был ко мне снисходителен мой родной отец. Вот согласитесь, какой-то такой яркий, воодушевляющий такой пример для каждого из нас. Но бывает, к сожалению, и другое. Бывает так, что наши друзья, которые далеко не всегда придерживаются строгих православных обычаев, зовут нас Великим Постом или другим постом каким-то в гости. Не для того, чтобы осветить дом, например, или вместе помолиться. Нет, они далеки от этого. Но зовут нас в гости для того, чтобы вместе отметить, ну, скажем, день рождения. Или какой-то памятный день, и вроде бы неудобно и отказываться, и надо идти. Мы приходим туда и видим, что на столе только скоромные и исключительно скоромные. И больше ничего нет. Люди не бедные, курочка у них далеко не последняя. И вот стоит ли горделиво отказываться и жевать капустный лист за этим столом, раз уж ты пришел на праздник? Вот тут, конечно, спорный вопрос. Я лично придерживаюсь такого мнения, что если наши знакомые знают о том, что мы соблюдаем пост, и тем не менее не позаботились о том, чтобы накрыть нам хоть, ну, это не так сложно, не так дорого, что-то такое, чем мы могли бы полакомиться без угрызения совести особенного. Если они этого не сделали, то, наверное, они какие-то плохие друзья. А чаще бывает и другое. Они просто нас испытывают, проверяют, а насколько мы настоящие христиане. И потом, в случае, если мы эту курочку, которая у них не последняя, уплетаем за обе щеки, вспоминая случай с Силуаном Афонским или с каким-нибудь другим подвижником, то потом они, будьте уверены, растрезвонят по всем своим знакомым, что этот человек, который называет себя христианином, на самом-то деле мы его знаем. Я таких историй сколько угодно слышу, иногда они даже выдуманные. Вот такой-то батюшка, хороший, замечательный. Да, какой он хороший, я вот с ним уже 3 бутылки водки выпил. Это человек равный нам, а иногда и вот на четвереньках от меня ушел. Причем эта история зачастую совершенно выдуманные какие-то. Но не надо давать повод ищущим повода. Поэтому тут нужно быть, конечно, чрезвычайно осторожным и рассудительным. Очень по-разному все бывает, и очень по-разному нам надо решать эти, я соглашусь, насущные вопросы и насущные проблемы. Итак, повторю еще раз. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Ну что ж, тема Великого Поста от нас еще не уйдет несколько недель, по крайней мере. До Пасхи еще очень и очень далеко, сам пост еще не начался. И, конечно, мы будем возвращаться к теме поста еще далеко не раз. И я в беседе с вами, дорогие радиослушатели, и другие священники, которые будут отвечать на ваши вопросы. Это, конечно, тема чрезвычайно важная для каждого их православного христианина, для каждого из нас. Пост – это не второстепенное и не пустое дело. Это действительно делание. Это, как некоторые говорят, десятина, которую мы должны уплатить. Десятина времени всего года. 40 дней, Четыридесятница святая. А, как известно, в году немного меньше, конечно, дней, чем 400, ну, приближающиеся к этому времени. Так что вот эту Четыридесятницу, эту десятину нам надлежит уплатить, если угодно. Такое интересное наблюдение, размышление. Перейду к тем вопросам, которые заранее уже задали наши радиослушатели, которые прислали на интернет-почту нашей радиостанции. И первый из этих вопросов задает раба Божия Марина. Спрашивает она о важном тоже испытании, которое настигает многих людей, многих православных христиан. Она говорит: трудно молиться, охладело к духовной жизни. Что делать? Ну, ответ мой будет парадоксальный, может быть, немножко, и кому-то покажется даже легкомысленным. Но я довольно часто отвечаю именно таким образом людям, которые приходят и на исповедь, и просто побеседовать со священником. Не только в радиоэфире, конечно, а и в храме, где я служу, или, точнее, в храмах, потому что сейчас у меня два храма в Москве. В храмах, в которых я служу, люди приходят и спрашивают о трудностях, которые настигают их, почти каждого человека, рано или поздно в молитве. Сначала человек, конечно, в начале своей духовной жизни, он берется за молитву, он с ревностью все исполняет, все заветы, все заповеди церковные. Но со временем наступает, в особенности, если переборщить, что называется, в самом начале, со временем наступает более трудное время. Я не хочу сказать охлаждение, но что-то близкое к этому. Господь отступает немножечко как бы от начального делателя и дает ему возможность совершать свои шаги уже самостоятельно. Известно, что вот эта начальная первенствующая благодать, некоторые смеются, говорят, что это благодать для неофита специально. Ну, нет, это вот такая благодать, которая, конечно, почти каждому искреннему человеку в начале его пути христианского дается. Каждый, наверное, помнит об этом у себя. И вот Господь отступает и дает нам возможность каждому из нас уже пойти по пути духовного совершенствования самостоятельно. И вот тут возникает вот та проблема, о которой раба Божия Марина как раз нам пишет и нас спрашивает. Трудно молиться, говорит Марина, охладела в духовной жизни, что делать? Я должен сказать, что делать-то, собственно говоря, ничего, наверное, и не надо. Потому что можно стараться себя пересилить, стараться даже усилить свою молитву. Вполне достаточно будет, если вы будете исполнять хотя бы какое-то минимальное, посильное правило, но неукоснительное. Проблема еще в том, бывает, в особенности у новоначальных людей, проблема бывает в том, что они берут себе подвиг, в том числе и молитвенный, не по силам. Правило растягивается на десятки минут или даже часы, утром, вечером, в течение дня. И то, что поначалу кажется посильным, ну, преодолею себя, а потом привыкну. Со временем, в особенности, когда наступают какие-то обстоятельства жизненные, или болезни, или занятость какая-то особенная, оно становится уже совсем непосильным, ну, или, по крайней мере, очень и очень затруднительным. Человек, как говорится, сбивается с вот этого пути, легкого достаточно поначалу, и бросает совсем уже все. Поэтому, конечно, нужна разумность в подходах к молитве. Эта разумность выражается в том числе и в разумном времени, которое мы уделяем молитве утренней и вечерней. Я тут не говорю о молитве постоянной, которая, в общем-то, должна выражаться в основном в чувстве присутствия Божьего и в каких-то кратких молитвах, которые мы можем даже и по дороге, в метро, например, или в автобусе повторять. Но вот этот вопрос, о котором Марина говорит, он вот рано или поздно встает перед каждым из нас. Что делать? Я скажу парадоксально. Не делать ничего, потому что Господь сам управит и сам подаст нам такие обстоятельства, в которых мы просто не сможем не молиться. Это вот бывает с каждым из нас. И обстоятельства эти каждый раз бывают очень разные, но в основном связаны с трудностями. Вот что-то впереди есть такое сложное, допустим, операция, или экзамен, или что-то еще, там, переезд какой-то. И вдруг мы понимаем, что без молитвы нам никуда. Но уже не гордимся тем, что мы такие сильные, мы такие уверенные, и мы можем преодолеть свою естественную усталость, утомление, и все-таки молитву держать. А будем говорить, да, Бог дал, Бог послал нам испытание, и вдруг возродилась эта молитва. Вот у нас есть, как я вижу, еще один звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, отец Михаил. Меня зовут Галина. А вопрос у меня такой. Вот сейчас наступает Великий пост, а грехи повседневные, мелкие, о них как-то забываешь. Вот опять накричала, вот опять раздражилась. И вот опять. И вот не буду, а забываешь об этом, что не буду. Наклеивать себе куда-то. Вот, я вот просто не знаю. И они повторяются из года в год, вот складываются, и опять каешься, опять. А без святости, ну просто нечего делать. Я считаю, даже в этой жизни. И помолитесь, пожалуйста, за нашу Наталью, ДЦП у ребенка, имбецильность. Обо мне Галине и о муже Андрее. Спасибо большое.
Наталья, Галина и Андрей, дай Бог вам и здравия душевного, и телесного. То, что вы говорите, о чем вы говорите, это, в общем, достаточно естественная такая вещь. И, конечно, грехи, в особенности мелкие, которых мы зачастую даже не замечаем, их у нас очень много бывает. Можно ли от них избавиться? Ну вот, вряд ли можно избавиться, потому что един безгрешен сам Господь. Святые и то согрешали. Мы знаем о том, что, и в молитве даже читаем, что «Несть человек иже жив будет и не согрешит». Вот это напоминание нам о том, чтобы мы не гордились и не думали, что надо только вот так упереться, надо собрать силы, внимание, и мы станем безгрешными. Нет, грехи всегда у нас будут. Слава Богу, и в особенности это важно Великим постом как раз, слава Богу, что есть у нас таинство исповеди, таинство покаяния. Таинство покаяния – это действительно таинство, в котором Господь прощает все наши грехи, и маленькие, и большие. И мы знаем, что у нас есть несколько возможностей избавиться от грехов и возможностей перерасти, что называется, эти грехи. Ну, первое я уже назвал. Первое – это таинство покаяния. Мы идем на исповедь, мы рассказываем о своих грехах, искренне каемся, искренне просим Бога, прости нас, Господи, за наши грехи. А второе, что, о чем мы тоже знаем, и Великим постом наверняка вы тоже пойдете на это таинство, в котором в том числе, кстати говоря, прощаются и грехи. И это таинство соборования, на котором, ну, в первую очередь мы просим об избавлении нас от телесных наших болезней, но попутно, если можно так выразиться в данном случае, мы избавляемся и от грехов тоже. И у апостола Иакова об этом подробно написано, что пусть призовет пресвитеров церковных тот, кто болеет, и они помолятся, пресвитеры, и помажут болящего елеем, и молитва вера спасет болящего. И если согрешил, вот это для нас сейчас в этой теме важно, если согрешил, то грехи ему отпустятся. Вот это второй момент, которым мы тоже не должны, наверное, пренебрегать, в особенности Великим постом. Есть у кого-то возможность сходить на вот это общее соборование, конечно, не индивидуальное, в нашем случае сейчас это почти невозможно, да, может быть, и не нужно. Но вот эта вот коллективная молитва с помазанием, освященным елеем, оно может быть полезно, в том числе и для избавления от грехов. Наш великий старец Иоанн Крестьянкин очень и очень советовал всем православным христианам Великим постом прийти на соборование и пособороваться именно в храме. Хотя, конечно, в полном смысле нельзя это назвать соборованием тем, о котором говорил апостол Иаков, потому что там собирается множество священников над одним человеком, а здесь, наоборот, собирается множество людей, иногда над одним священником. Так что тут не вполне то, что имелось в виду поначалу, не семь священников соборует одного, а наоборот получается. Но, тем не менее, вот эта соборная молитва с произнесением соответствующих евангельских чтений, апостольских чтений, особых молитв, конечно, она благодатно действует. И все люди, которые побывали хоть раз на таком соборовании, они единодушно свидетельствуют о том, что это очень полезное такое действие. Так что вот для того, чтобы избавиться даже от мелких, может быть, грехов и даже забытых грехов, нужно, наверное, Великим постом собраться как-то и прийти на соборование. И, наконец, третье, самое важное, может быть, это как раз то, что происходит во время Евхаристии. Вот там, во время Евхаристии, священник говорит тоже, что в оставлении грехов и в жизнь вечную мы причащаемся. И это действительно так, в оставлении грехов и в жизнь вечную. Потому что с грехами не войдем мы в жизнь вечную, а одним из средств для того, чтобы избавиться от грехов, в том числе и мелких, является и таинство Святой Евхаристии, благодарение, причастие. Кажется, у нас еще один звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела, знаете, у вас что спросить. Дело в том, что вот советская власть, как бы Бог дал советскую власть, все стали грамотные, все ученые. Почему сейчас вот закон Божий везде, Серафима Слободского, и по-русски там переведено, и все. Почему люди это не понимают? Все понимают, а вот это вот не понимают. И это, как вам сказать, по большому счету революция и не нужна была. Царская власть все сделала, и заводы, и фабрики были там, и ученые были. Значит, это было Божье попущение за неверие, да?
Ну, спасибо за вопрос. Важный такой вопрос, потому что сейчас очень многие как раз говорят о том, что советская власть была не так уж и плоха, как нам многим представляется. Ну, действительно, что-то было и довольно неплохое, но мы должны всегда, конечно, помнить о том, что множество священнослужителей, простых мирян, верующих, монахов и монахинь, в особенности в первые годы советской власти, в особенности в довоенное время, очень многие погибли, были замучены именно за свою веру. Вот это должно нами никогда не забываться. С другой стороны, мы не можем не отметить, что очень много из того, чем мы пользуемся сейчас, в том числе, кстати, и вооружение наше, хотя об этом, может быть, священнику и не стоило бы говорить, но тем не менее. И какие-то другие вещи, промышленность, например, тяжелая промышленность, которая позволяет сейчас нам выживать, несмотря на санкции. Все вот это вот, оно, в общем, заложено-то в период как раз советской власти. С этим спорить, наверное, не приходится. Поэтому тут мы не должны умалять достоинств социального строя, при котором приумножаются общие богатства. И, с другой стороны, мы должны не забывать наших дорогих мучеников, которые пострадали за правду Христову и убиты были той же советской властью. Так что отношение, конечно, к тому периоду нашей жизни очень сложное. Вот, кажется, у нас еще один звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире, я вас слушаю.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Татьяна из Москвы. Значит, у меня вопрос такой вот по соборованию. Ну, не сам по соборованию. Значит, у нас храм очень маленький в густонаселенном районе. И вот на соборовании собирается очень много народу, очень душно, вплоть до того, что в глазах просто темнеет. И я вот, и там некоторые еще прихожане, ходим в другой храм, он такой большой, просторный, вот, и там несколько священников производят соборование. Но там такая акустика, вы знаете, там вообще непонятно ни одного слова. То, что вот читается, некоторые вообще тихо читают, священники, даже вот Евангелие, молитву. Вот, и это меня смущает. То есть как бы соборование так все происходит, механически, там помазывание и так далее. Вот. А вот то, что читают священники, вообще не слышно, не то, что непонятно, ни одного слова нельзя разобрать. Вот как вообще на это, к этому? Или все-таки там, где понимают, лучше ходить туда, где понятно? Вот, имеет ли значение какое-то туда?
Тут очень просто, на самом деле. Есть же текст соборования, который можно просто скачать из интернета, распечатать и просто принести с собой на это таинство соборования. Пусть там будет не очень громкое чтение, пусть будет не очень внятное чтение, на слух. Вообще славянские тексты довольно сложно воспринимать очень многим. Даже вот я всю жизнь всю жизнь хожу в храм, верующий, в семье верующих, вот, и последние годы жизни. И священник, сам читаю все эти тексты. Но, тем не менее, какие-то вещи все-таки у меня ускользают, когда я воспринимаю на слух славянский текст. Поэтому сейчас с этим можно поступить ведь очень просто. Если это вас смущает серьезно, да, я вижу, вас смущает это, то, конечно, пойдите в тот храм, где вам удобнее, который побольше и в котором легче стоять просто, чтобы не навредить, собственно, своему здоровью. А то уж бывает так, что и в обморок падают на соборовании, еле откачать можно такого человека. Но это неразумный, конечно, уже подход совершенно. Так вот, что я хотел сказать, что сейчас есть возможность просто скачать этот текст из интернета. Стойте, слушайте, следите по тексту этому и все евангельские чтения. Надо чуть-чуть подготовиться, надо чуть-чуть потрудиться перед тем, как прийти на соборование, и все будет абсолютно нормально и хорошо. Вот я по вашему голосу слышу, что вы человек не совсем еще престарелый и пожилой, что вы в состоянии, ну, может, или детям, или сами как-то распечатать эти тексты, и они потом останутся у вас и на следующий, может быть, год куда-нибудь положите, поближе к образам, или там, где у вас Священное Писание стоит, и другие книги священные, церковные, пусть это лежит до следующего года. Опять пойдете, опять возьмете с собой, опять почитаете, а может, кому-нибудь другому тоже еще и дадите, это будет ваш добрый поступок, доброе дело по отношению к другому человеку. Не вижу в этом сейчас, в наше время, вообще никаких препятствий, совершенно. Поэтому, пожалуйста, просто вот постарайтесь, потрудитесь, подготовиться к этому таинству, и все будет чрезвычайно просто и понятно. Надеюсь, что ответ мой удовлетворил нашу дорогую радиослушательницу и позволит ей в следующий раз уже осмысленно молиться во время таинства соборования. А я пока зачитаю следующий вопрос, который задает раба Божия Ирина. Вопрос следующий. Как алтарнику заслужить право носить стихарь? Интересный вопрос. Видимо, я так думаю, что раба Божия Ирина имеет, возможно, либо мужа, либо брата, либо, может быть, скорее всего, сына, которого пустили в алтарь по благословению священника, и который каким-то образом участвует в богослужении. Участвовать в богослужении в алтаре подростку или мужчине можно, конечно, очень по-разному, можно просто молиться, но, скорее всего, раз его пустили в алтарь, то, видимо, не просто так. Возможно, не хватает алтарников, возможно, не хватает тех людей, которые в состоянии были бы, ну, например, выйти со свечой во время великого входа или во время малого входа, или прочитать, скажем, апостола во время божественной литургии, или что-то такое тоже совершить, что будет в помощь священнику. Не все это знают, но священнику запрещено канонами церковными, правилами церковными, запрещено быть в алтаре одному. Один священник неизбежно занимается теми вещами, теми делами, которыми должен заниматься алтарник. Ну, например, нужно разжечь уголь для того, чтобы в кадило потом фимиам вложить и совершить кождение этим благовонным фимиамом всего храма. Обычно готовят это кадило, вещество это для кадила алтарники. А если алтарника нет, то приходится делать это, конечно, самому священнику. Я служил в таких местах, где алтарника просто негде было взять, где в храме стояло буквально несколько человек, и то все женщины. Конечно, женщину не попросишь пойти в алтарь, хотя в прежние времена монахинь пускали, конечно, в советские еще вот времена, я это еще помню. Но это не правило, это какое-то исключение уже совсем. Так вот, бывает, и часто довольно бывает, что никого нет просто. В храме стоят несколько женщин, а в алтаре некому прислуживать. И вот священник уже делает все сам. И если он вдруг видит подростка или какого-нибудь мужчину, он часто очень зовет и просит: «Помоги мне». Потому что в учительном известии, которое печатается в служебниках, сказано очень строго: если священник сам себе прислуживает во время литургии, то он, вот внимание, он смертно согрешает. Вот представьте себе, какое строгое упоминание о том, что не надлежит. Почему, кстати говоря, такое строгое упоминание о том, что не должен священник сам себе прислуживать? Потому что он является собой как бы образ самого Христа во время божественной литургии, и он, прислуживая и делая какую-то работу такую несоответственную, не служение слова, а вот, скажем, раздувание этого угля, он уничижает себе образ Христа. Это, конечно, очень строгое, суровое слово. Я, откровенно сказать, не знаю о происхождении этого установления, но мы должны, по крайней мере, его учитывать. И вот священник, видя и радуясь, что кто-то стоит из мужчин в храме, он зовет этого человека и просит: «Помоги мне, пожалуйста». Человек приходит и довольно часто помогает, ну, вот просто так, да. Ему, может быть, хочется и надеть какую-то красивую одежду, стихарь. Он обычно делается из такой парчевой ткани красивой, позолоченные нитки там есть. Все очень, конечно, смотрится, в особенности со стороны, очень здорово. И в особенности, конечно, это вселяет гордость в родителей, сын которых допущен в алтаре, которому благословлено носить этот красивый такой стихарь. Умаляется ли чем-нибудь служение алтарника или вот этого стихийного такого помощника, если у него нет стихаря, если он, допустим, выходит со свечой, ну, в своей обычной одежде, или если он раздувает кадил, тоже в своей обычной одежде? Нет, нисколько не умаляется это служение. Стихарь в нынешней практике благословляется настоятелем обычно того храма, в котором прислуживает тот или иной, или ребенок, или мужчина. И, конечно, в том случае, если, во-первых, есть какое-то регулярное посещение храма, регулярное посещение алтаря, что есть внимательное и тщательное отношение к своим обязанностям. Кстати говоря, это не так уж часто встречается, на самом деле. Довольно часто люди, мужчины, которые благословили зайти в алтарь, они приходят только тогда, когда это им самим интересно. Но вот, допустим, после того, как служба прошла, вот то же самое кадило необходимо очистить. Необходимо тот мусор, тот уголь прогоревший, который уже не нужен для использования, его необходимо вынести из алтаря. Иногда необходимо подмести просто алтарь. Вот. Все это нужно, но далеко не всегда это нравится тем, кто приходит в алтарь. И вот если человек не исполняет всего того комплекса обязанностей, который лежит на каждом алтарнике, то, конечно, священник 100 раз подумает, прежде чем благословить его уже на ношение стихаря. По понятным вполне причинам. Я думаю, я достаточно доходчиво объяснил, в чем тут дело, в чем тут смысл. И если кто-то допущен в алтарь, то я очень, конечно, рекомендую, прошу исполнять весь комплекс обязанностей алтарника для того, чтобы священник убедился, что да, это человек надежный, и он не посрамит, что называется, своего стихаря. Конечно, стихарем награждались, как правило, те люди, которые имели соответствующее образование, которые могли читать, псаломщики. Но в настоящее время, в практике сегодняшней церкви, это все не совсем так, как было когда-то давно. Так что будьте, пожалуйста, тщательны в своем служении алтарю Божьему. Никогда не забывайте, где вы находитесь в алтаре. И старайтесь помогать священнику настолько, насколько это можно, потому что это в заповедях церковных содержится. Помощь эта сакральная и дает очень много тому, кто тщательно исполняет свое служение. А уж последствием этого тщательного исполнения служения, знаменем, так сказать, этого, будет и ношение стихаря. Раб Божий Никита задает следующий вопрос. Имеет ли купленный крест, имеется в виду, видимо, купленный крест после уже крещения, такую же силу, как крестильный? Ну, вообще говоря, я не очень понимаю, что значит сила креста крестильного, потому что сила – это, ну, вообще не очень православное такое понятие. Благодать, я бы еще понял, благодать, или какое-то другое слово, более подходящее к знамению креста, например, или иконе, или к чему-то такому, что, о чем вообще мы спрашиваем, к чему-то такому церковному. Но что касается креста, то крест сам по себе – это знамение победы Христа над адом. Даже сложенные между собой под прямым углом две хворостинки – в том случае, если мы относимся к ним как к кресту Господню, они уже обладают огромной силой. Вот вспомните крест, например, святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Она зачастую изображается на иконах с этим крестом, и крест этот, ну, он, очевидно, как-то не вполне соответствует тому, что мы привыкли видеть в руках, там, скажем, мучеников святых и так далее. По одной простой причине, что крест этот связан из лозы виноградной. И поэтому, естественно, конечно, вот эти кончики креста, они как бы опущены немножечко вниз. Кто освящал этот крест? Вот этот крест сам по себе святыня некоторая. Поэтому и канон церковный повелевают, например, изглаждать знамение креста, которое начертано на земле, потому что, чтобы не попирали это знамение креста. Кто освящал этот крест? Да, никто не освящал. Но, тем не менее, он имеет силу определенную, и символическое значение высокое очень. Поэтому это знамение креста необходимо по канонам церковным изглаждать. У нас еще один звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте.
Батюшка, благословите, Лавра Георгия.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос, конечно, по алтарнику. Вот при подаче кадила священнику алтарник должен целовать руку священника или нет?
Вообще, я привык к каким-то старым уже обычаям. И я сколько помню, в моей юности, в детстве даже, мы, конечно, старались всегда целовать руку священнику. Для нас это было каким-то таким вот сакральным тоже действием, знаком уважения не просто самого священника, которые тоже, к сожалению, разные бывают, как вы знаете, но уважение к священному сану, во-первых, а во-вторых, к тому, кого он, собственно говоря, представляет. А представляет священник самого Христа. Вот об этом как раз и говорится в учительном известии, что в том случае, если сам себе прислуживает священник, то он посрамляет в себе как бы образ Христов, который в нем значится и воспринимается так всеми верующими во время Божественной Евхаристии. Вот так же и здесь. Мы подаем кадила, например, или свечу, или что-то еще, подаем как бы не самому вот этому конкретному батюшке, который, может быть, и сам по себе не очень хорош, но подаем священнослужителю Божьему, который служит самому Господу. И целуя руку, целуем, конечно, длань самого Спасителя. Точно так же имеется в виду, и тоже имеется в виду, когда мы целуем руку, например, благословляющую. Сейчас очень многие, и я тоже, часто так бывает, когда благословляют, не благословляют, не дают целовать руку, но благословляют, возлагая руку на голову того, кто просит благословения. Ну, в общем, не вполне правильно, наверное, хотя я так тоже очень часто поступаю. Надо все-таки, конечно, благословляя, давать руку в том случае, если человек хочет поцеловать руку священника. Опять-таки, это благословляющая рука самого Спасителя. Поверьте, никому из священников абсолютно не интересно, чтобы ему целовали руки и чтобы он этим гордился. Никакой гордости за это ни у одного священника я вообще не видел никогда и не наблюдал. И могу свидетельствовать, что и у меня тоже никакой гордости соответствующей нет. Наоборот, даже есть желание как-то немножечко от этого отстраниться. Но вот это вот как раз у священника признак, может быть, гордости. Потому что раз уж так принято, раз уж так заведено, то пускай, да, целуют руку. В некоторых православных церквах, например, в сербской православной церкви, когда священник благословляет, он вообще не совершает знамение креста. То есть, ну как священник, когда благословляет, он говорит во имя Отца и Сына и Святаго Духа и крестит как бы человека, который обращается к нему за благословением. Вот в сербской церкви, если кто-то был там в Сербии, дело обстоит не так. Когда спрашивают у священника «благословлите», они так вот «эл» еще вставляют дополнительно, то священники, как правило, просто дают поцеловать руку, без совершения крестного знамени. Просто дают руку, протягивают, и человек, который просит благословения, просто целует руку, и все. В некоторых церквах, западных в основном, конечно, священник тоже дает свою руку для поцелуя, видимо, но человек, который благословение это берет, совершает как бы какой-то такой символический жест, то есть он берет в руки руку священника, наклоняется как бы для того, чтобы поцеловать ее, но своих уст не доносит до руки, а где-то на расстоянии сантиметров 10-15 останавливается, совершая как бы ритуальный такой поклон, но не целует благословляющую десницу и руку. Я уж не знаю, что хуже, вот это лицемерие такое или поведение священника, который возлагает руку на главу человека, или, может быть, претензии, что эти священники совершенно уже попы распоясались, они желают, чтобы им руки только целовали, и ничего сами не делают для того, чтобы помочь нам, бедным и несчастным. Так что, отвечая, возвращаясь к вопросу, вопрос состоял в том, напоминаю, что нужно ли целовать руку алтарник, должен ли целовать руку алтарник, когда он подает, например, кадила или что-то еще священнику. Я скажу так, я в детстве, когда исполнял некоторые алтарнические послушания, даже старался это сделать, и даже если священник не очень-то был доволен, я прям вот чуть ли не бежал за ним для того, чтобы руку поцеловать. Это мой опыт, я его, конечно, никому не навязываю, просто советую поступать в соответствии с традициями церкви. А в традиции церкви есть именно это, целовать руку священнику. Конечно, если он еще этого хочет, это бывает так, что священники избегают этого целования руки. Дорогие братья и сестры, наш эфир, в общем, уже подходит к концу. Время пробежало быстро, незаметно. Давайте помолимся о здравии святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Илия, протоиерея Александра, протоиерея Александра, президента Владимира и рабов Божиих Евгения, Кирилла, болящего Дмитрия, Виктора, Виктора, Валентина, Евгения, Валентина, Вячеслава, Маргариты, Михаила, Михаила, Людмилы, Ольги, Светланы, Веры, Александры, Пелагии, Марины, Владимира, Аллы, Валентины с очадами, Олега, Ники, Тимофея, Ирины, Аркадия, Нины, Галины, Дмитрия, Ирины, Андрея, Павла, Анны с очадами, Анна с очадами, Марии, Владимира, тяжко болящей Галины, болящего Валентина, Ирины с очадами, Андрея, Сергия, Галины, Алевтины, Анатолия, Ирины, Александра, Натальи, Вадима, Алексея, Натальи с очадами, Марии, Михаила, Нины, Алексея, Нины, Владимира, Тамары с очадами, воина Тихона, Ильи, Александра, Аркадия, Нины, Галины, и о упокоении душ усопших рабов Божьих. Святейшего патриарха Алексея прошу помолиться также и о моем покойном отце, протоиерее Дмитрии, моей маме, матушке Нины, и моей сестре Наталье. Архимандрита Кирилла, архимандрита Иоанна, архимандрита Амвросия, протоиерея Дмитрия, Ирия Александра, иеромонах Владимира, отрок Арсений, Ирия Моисея, Антонина Евдокии, Руфа Петра, Наталья, Николая, Василия, Василия, Валерия, Татьяна, Роман, Александр, Ольги, Дмитрия, младенца Светланы, Пелагея, воина Иоанна, Владимира, Вячеслава, Александра, Лидии, Елены, Аполлинарии, Риммы, Нины, схемонахини Варвары, монахини Нонны, Николая, Николая, Натальи, Петра, Владимира, Антонины, Сергия, Владимира, Татьяна, Татьяны, Елизаветы, Петра, Пелагея, Михаила, Татьяны, Натальи, Александра, воина Даниила, воина Михаила, воина Федора, воина Александра, воина Евгения, всех воинов на поле брани, убиенных, Евдокия, всех здесь ныне нами поминаемых, всех от века усопших православных христиан, всех воинов на поле брани, убиенных, за истину пострадавших, прости им, Господи, все грехи, даруй им Царствие Божие, Царствие Небесное. А вас, дорогие радиослушатели, я поздравляю с наступающим Великим постом. Желаю вам всех успехов на поприще предстоящем нам великом, молитвенного настроения, настроения делать добрые дела и каяться. Храни вас всех Господь. Всего вам доброго. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.